Привет! Это разбор книги под номером 233 «Как продать что угодно, кому угодно». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов. Давай сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. И мой ответ – однозначно да. Вот маленькую паузу даже подержал. Знаешь почему? Потому что эту книгу написал не инфобизнес-тренер с целью продать свои курсы, а написал мужичок, который находится в книге рекордов Гиннесса как самый величайший продавец. Но есть маленькая ремарка. За счет того, что автор этой книги весьма пожилой мужчина, я даже, кстати, не уверен, жив он сейчас или нет, то, возможно, что-то в этой книге рекордов Гиннесса могло поменяться. Это как бы первая ремарка. Однако, если он там побывал, значит, ну, он что-то точно понимает и соображает. У этого стоит поучиться. Вторая ремарка, которая меня лично смутила и не очень понравилась, это то, что автор продавал весьма понятный товар, а именно машины Chevrolet. В Америке Chevrolet — это, не знаю, как в России, АвтоВАЗ, наверное. То есть это недорогая линейка автомобилей. Конечно, там есть дорогие, типа Chevrolet Impala, например. Но в основном он продавал весьма дешевые машины Chevrolet. Мне хотелось поучиться на продажах именно дорогих, эксклюзивных, необычных продуктов, где большая маржа. А он же брал все-таки таким напором, количеством, продавал очень много этих машин, что другие просто продавцы смотрели на него с открытым ртом и не понимали, как он делает это. Но автор поделился своими секретами в книге. То есть это однозначно плюс. Можно ли переложить все эти выводы к себе и продавать? Да, можно. Ну вот эти 6 выводов, они прям прикладные, которые я для тебя приготовил. Ну еще, для скептиков, для тех, кто скажет, продажа это фу-фу-фу. Нет, не фу-фу-фу. Просто потому, что продажа это вообще все. Это вся наша жизнь. Если ты хочешь договориться со своим ребенком, как бы не капризничать, это тоже своеобразная продажа. Если ты хочешь произвести впечатление на начальника, чтобы он поднял тебе ЗП-шечку, это тоже продажа. Хочешь произвести впечатление на девушку, это тоже продажа. Продажа себя как личность. Нет, ремарка, как интересная личность. Продажа это все. Так что к этим выводам я рекомендую прислушаться. Ладно, теперь переходим к выводу номер один. Хорошее начало. Не слыхал я тогда и о хитрых способах, как отвечать на разные возражения. Но уверен, что на любые его увертки я продолжал двигаться вперед, словно трактор. Если он начинал толковать меня жене, то уверен, что я тут же давал ему в руки телефонную трубку, чтобы он с ней посоветовался, или предлагал отвезти его на машине домой с этой же целью. Я не очень много знал об этом человеке, за исключением того, что он воплощал собой единственный имевшийся у меня в тот момент способ как-то выпрямить свою кривую жизнь и выполнить обязательства перед семьей. Он был сумкой с едой, и если я продам ему машину, то мои родные смогут сытно поесть. Желание. Мое желание. Вот все, что я знал. И этого желания было достаточно, чтобы привести меня в действие на полную катушку и заставить сделать все необходимое для того, чтобы продать ему машину. Я не утверждаю, что желание – это все. Не утверждал этого тогда и не настаиваю сейчас. Но оно основное. Если вы действительно желаете и при этом знаете, чего именно желаете, то располагайте максимум необходимого для того, чтобы стать преуспевающим торговцем. И я уверен в этом. Никто не может быть великим торговцем без желания. Надо желать чего-то и желать очень сильно. И чем сильнее вы желаете, тем сильнее настраиваете себя на те действия, которые приведут к продаже. Заметьте, как очень тонко автор ходит по грани эзотерики. То есть здесь именно желание не сводится к тому, что тебе нужно визуализировать что-то, а желание конкретное. Почему я выписал эти строки? Это же в какой-то степени не просто руководство, но еще и автобиография. И в первой главе он поделился своей нелегкой жизнью, как его увольняли со всех мест работы, и в один момент его кинули. В общем, кинули так, что он остался без денег. И у него на тот момент была жена и ребенок. Денег не было вообще, даже на продукты. И единственное, куда его устроили в тот момент, очень быстро ему нужно было где-то взять эти деньги, это продажа автомобиля. Вот представь, он приходит, на этот авторынок. Ничегошеньки не понимает в машинах, абсолютный ноль. И что ему позволяло продавать эти машины? Это желание. То есть он прям в голове держал пакет с едой. Он смотрел на людей, представлял из них ходячий пакет с едой. И этот вывод можно тоже применять. Не то чтобы смотреть на всех как пакет с едой, но расценивать. Вот смотри, это моя личная рекомендация. Если у тебя есть какая-то определенная цель, и ты ее можешь оцифровать в плане денег. Вот, например, я хочу построить дом. А сколько примерно, да, выйдет тебе строительство домов? Ну, например, ты там говоришь, мне нужно 50 миллионов рублей. И ты эти 50 миллионов рублей делишь на количество продаж, если у тебя есть какой-нибудь самый большой, самый дорогой маржинальный продукт, и делишь его на это количество, ну, на стоимость. И ты понимаешь, сколько продаж тебе необходимо сделать, чтобы приблизиться к этой финансовой цели. И так, когда ты понимаешь, что тебе нужно, например, совершить 118 продаж или 324 продажи, то ты на этих людей будешь смотреть как на часть твоего будущего дома. Вот этот мужик идет, он станет моим, частью моего фундамента, а вот этот мужичок станет моим кафелем, а этот вообще-то тут ванна будет, и, ну и так далее. Короче, понятно, да, что тебе нужно расценивать людей, а именно продажу этим людям, как часть реализации твоей цели. Мне было интересно. Надеюсь, тебе тоже. Вывод номер два. Но я-то как раз отлично знаю, что не могу, поскольку мне известно, насколько значительна доля моих продаж и моего дохода поступает от людей, рассказывающих другим обо мне. Это мощная сила в моей профессиональной жизни, и точно так же должна быть вашей. Мы вовсе не говорим тут о любви или дружбе, мы говорим о бизнесе. Мне все равно, что вы на самом деле думаете о тех людях, с которыми имеете дело. Важно, как вы действуете по отношению к ним, как вы трактуете их. Вот что важно. Разумеется, если вы не в состоянии контролировать свои подлинные чувства, то у вас есть проблема, причем серьезная. Но это же бизнес. А в бизнесе все эти люди, лопухи, придурки, прохвосты, курильщики трубок могут привести в ваш карман деньги. Принести, точнее. Однако, когда вы отвергаете одного из них, всего лишь одного, поступив так либо в плохом настроении, либо в связи с репликой о хитрозадом торгаше, то рискуете получить плохую репутацию среди по меньшей мере 250 имеющих в кармане деньги людей, которые могли бы захотеть что-либо купить у вас. Такова деловая психологическая установка бизнесмена, которому вы должны получше усвоить и держать в голове каждый рабочий час, каждого рабочего дня, если не хотите стать жертвой при... Каждый раз, когда вы отталкиваете всего одного потенциального покупателя, вы отталкиваете еще 250. Вывод сумбурно получился, и тут, наверное, непонятно, почему автор начал говорить, что люди лопухи, придурки и прохвосты. Это речь про то, что некоторые сделаю здесь акцент, продавцы, неважно, что они продают, считают, что покупатели вот такие. Кто-то прохвост, кто-то придурок, кто-то курильщик трубок, хотя кто называет людей курильщик трубок? Ну да ладно. Короче, не любят этих людей. И это совершенно неправильно. Ну то есть нужно относиться к этим людям, которые пришли в твой магазин или покупают у тебя удаленно, как возможность помочь этим людям прежде всего. То есть если ты будешь... искренне желать помочь этим людям, то не с большей вероятностью тебя купят, чем ты будешь на подсознательном уровне думать, ой, еще один придурок зашел, блин, ненавижу свою работу. Но очевидно, что это как бы неверно вот так вот размышлять. А дальше второй подвод в том, что у каждого человека, как утверждает автор, есть окружение 250 человек. Я с этим не согласен, интроверты, я думаю, тоже, но... В этом есть рациональное звено. У каждого из нас есть какой-то круг друзей, близких, приятелей. И там приятелей и так далее. И как только мы, например, нас жестко где-то обманули, где-то что-то случилось не очень хорошо, и мы можем вот этому близкому кругу рассказать об этом инциденте подробно. И можем указать человека, например, имя, фамилию. И это значит то, что его репутация будет подпорчена не только от одного человека, которого он обманул, а от еще его ближайшего круга людей. И когда ты рассматриваешь, как продавец, например, то, что ну вот здесь я могу на нем заработать, он же простачок такой, не знает, что за углом продается дешевле, то рано или поздно он узнает. И будет потом не только таить на вас обиду и не придет больше никогда к тебе в магазин, но еще расскажет всем своим друзьям, что вы мудак. И это плохо, потому что все его друзья тоже об этом будут знать, а, соответственно, они не станут вашим покупателем. Вывод номер три. Я пытаюсь продать им машину каждый раз, когда вижусь с ними, чтобы купить что-либо у них. Когда я даю им свои деньги, то единовременно даю им знать еще раз, чем именно я торгую. И это срабатывает. Причем не только напрямую, но и косвенно. Если человек покупает у меня машину, я непременно узнаю, каким бизнесом он занимается. Когда мне нужно что-либо из того, чем он торгует, я постараюсь купить это у него и дам ему знать, что ценю его покупку, совершенную в свое время у меня. Я не утверждаю, что можно заработать себе на хлеб исключительно в режиме кукушки и петуха, которые продают друг другу. Но люди, у которых вы приобретаете какие-то товары или услуги, наверняка просто обязаны присутствовать в вашем списке перспективных покупателей. Поэтому вернитесь к своей папке с погашенными счетами, чтобы посмотреть, кому вы дали свои деньги. Возможно, подошло время, чтобы они дали вам свои. Интересный подход. Он, кстати, видишь, абсолютно понятен. И вся книга насквозь пропитана вот этим соусом понятливости. Ты читаешь и понимаешь, что здесь нет тайных приемов. Вот представь, если здесь были бы советы такие. Кто-то зашел в выставочный зал, ну, если он говорит про машины, значит, человек заходит в выставочный зал, первое, что вы должны сделать, это один раз посмотреть на него и быстро отвести в глаза, быстро просто, чтобы он понял, что вы не заинтересованы. Затем вы делаете ровно два круга вокруг него. Как только он начинает на вас смотреть, остановитесь и не шевелитесь. Он отвел взгляд, продолжайте идти за ним следом. То есть, видишь, здесь нет этой хрени, здесь нет магических фраз, каких-нибудь речевых оборотов, может быть, чего-то еще. Он о простом и понятном. Но вот то, что сейчас я зачитал из третьего вывода, лично я не использовал. И это же настолько круто и легко одновременно. Вот смотри, ты же что-то покупаешь, правильно? Ну, там, костюм, компьютер, телефоны, что там еще люди покупают. Продукты, наверное, это не лучший способ, потому что продавцы – это не та категория людей. Я имею в виду кассиры. И в любом случае вот этот круг людей, у которых ты что-то покупаешь часто или задорого, должны знать, чем занимаешься и ты. И если, например, в дальнейшем, вот представь, давай разберем это на примере этого мужичка, значит, к нему пришли в автосалон, купили «Шевроле», и он спрашивает: слушайте, а вы чем занимаетесь? И оказывается, что этот человек, например, стоматолог. Очевидно, что у автора, ну, как у любого человека, бывают проблемы с зубами, и что он будет делать? Правильно. Ну, хотя бы раз ходит к этому стоматологу. Если выяснится, что он хороший стоматолог, то он будет к нему ходить часто. И то же самое связано с машинами. Люди же не ездят на одной машине десятилетиями. Они ее меняют, и, соответственно, этот стоматолог рано или поздно придет к нему уже и купит вторую машину. Либо посоветует ее друзьям. То есть это очень правильная стратегия. То есть выстраивать такую покупательскую способность между этим ближайшим кругом тех людей, которые у тебя когда-то купили. Ты должен покупать у них. Ну, такой уж совет. Вывод номер 4. Когда я заключаю сделку, и клиент забирает свою машину, все это будет рассматриваться подробно в отдельных главах, то последнее, что я делаю, когда он выезжает от нас, кладу ему в перчаточный ящик автомобиля пачку своих визиток, а также бумажку, где объясняется, как я поступаю со своими ячейками. Через несколько дней, когда он получает мою открытку с благодарностями, к ней прилагается еще одна печатка моих визитных карточек. Теперь недавний клиент становится ячейкой. Кроме того, он также попадает в мой список рассылки. По меньшей мере раз в год он получает от меня письмо, куда входит вышеописанный комплект по вербовке ячеек, в качестве напоминания, что мое предложение по-прежнему остается в силе. Офигительный совет. Я, как только его прочитал, решил, что... А что это я жду? Начал его использовать. У меня какая штука? У меня покупатели, они... когда приобретают какие-то мои услуги, например, по рекламе, да, через менеджера, менеджер отправляет им скриптовой текст, ну, то есть готовый текст. Он понятный, он простой, он про то, что мы проследим, что рекламный пост провисел нужное время, что мы сделаем так, чтобы все качественно сработало и бла-бла-бла. То есть это, конечно же, приятно, но для того, чтобы получить новую ячейку, а так называет автор тех людей, которые могут в дальнейшем привести тебе новых покупателей, я не делал. И я просто отредактировал скрипт и сделал так, что если этот человек приводит, например, своего знакомого, которому тоже нужны рекламные услуги, то он будет получать по 5000 рублей с этого человека. Почему такая сумма, я не знаю. Ну вот мне не жалко платить человеку 5000 рублей, если он привел реального клиента. Я взял за расчет модель, которую предлагает автор. Он платил $25, но $25 в те года, это нужно их умножить на 3 или 4, то есть как раз-таки $100, например. Вот. Но здесь еще есть вытекающий вывод. Есть некоторые люди, которые медленные на подъем, ну, точнее, тяжелые на подъем. Вот вы им сделали предложение, да? Ты сделал им предложение, а он забыл. Или он послушал и ничего не понял. И лучше ему напомнить. То есть о том, что он может в дальнейшем заработать косвенно или не косвенно на том, что он приведет к тебе будущих клиентов. И, кстати, автор потом в некоторых главах рассказывает, что все, даже кто там, монахи, получали эти $25, причем прям даже не сопротивляясь. И те люди, которые типа открещивались и говорили, нет, ну что ты, я посоветовал своему другу, это... меньшинство. Это больше даже чем исключение, чем правило. В основном все брали деньги. Ну, почему нет? Так, перед пятым выводом будет короткая рекламная интеграция. Хорошо? Все, договорились. Что будет, если опытный журналист создаст свое независимое медиа? Еще и на такой независимой площадке, как Telegram. Ответ на поверхности. Этот проект перевернет представление пользователя о подаче новостей в интернете. Если еще лет 5 назад любой паблик распространял только стыренный у крупных издателей контент, теперь все наоборот. Это редакторы журналов ежедневно мониторят подъем в поисках ценных новостей. Ведь часть команды Сергея Доренко – выходцы из RSN и «Говорит Москва». Сами достают самые важные темы за последнее время и оперативно выносят на суд читателя. Подъем – это не просто новостной канал, это целое издание, чему уровню и скорость работы уже давно завидуют зажравшиеся крупники. Так что лучше подписаться и читать последние новости напрямую ребят из подъема, а не в искаженном пересказе. Собственно, подписывайся. Теперь вывод пятый. У меня есть масса более эффективных путей избавить клиента от зажатости. Секундочку, еще раз. У меня есть масса более эффективных путей избавить клиента от зажатости, а также вызвать у него ощущение, что он мне чем-то обязан. Уютное, комфортабельное кресло этого не сделает, но другие вещи вполне могут. Потенциальный покупатель начинает хлопать себя по карману в поисках сигарет, а я тут же спрашиваю у него, что он курит, поскольку не хочу, чтобы он вспомнил о пачке сигарет, которая лежит у него в перчаточном ящике, опять этот перчаточный ящик в автомашине, и получил возможность выбежать отсюда за одной штучкой. Я держу у себя в кабинете разные сорта сигарет, какие бы он ни курил. Имеются большие шансы, что они у меня есть, и я предложу ему любимую марку или позволю затянуться чем-то подороже. Никаких проблем, держите пачку. Ну да, у него есть пачка моих сигарет, и он вдобавок говорит, держите пачку. Кто предлагает клиенту такие услуги? Я предлагаю. Чего это стоит? 50 центов, причем до уплаты налогов. А теперь клиент чувствует себя обязанным мне. Спички? Понятное дело, этого у меня хватает, и тоже бесплатно. Что еще? А как насчет чего-нибудь выпить? Что вы предпочитаете? Вино, шотландские виски. У меня и это тоже есть. Бесплатно. И клиент не будет пить в одиночку, потому что у меня есть в запасе специальная бутылка водки, наполненная 100% чистой водой. И я пью с ним за компанию. Но при этом отнюдь не хочу, чтобы он отключился и заснул за столиком. Обрати внимание, что он, ну, в смысле автор, во-первых, совершает все сделки у себя в кабинете. И вот такие вот разные приколюхи у него есть на тот случай, если клиент хочет покурить. То есть не просто вот возьмите сигаретку, а он настолько заморочился и имеет в своем запасе почти все модели, я не знаю, сколько на тот момент было серий сигарет, но у него их было в запасе, и он давал пачку. Там также рассказывалось, что и для детей у него есть разные ништячки, типа конфеты, чупа-чупсы, шарики. Ну, если, например, Это зашла семейная пара и с ними ребенок. То есть даже так. И это офигенно. Более того, он еще рассказывал то, что у него в кабинете все чисто и сделано так, чтобы не было отвлекающих деталей, чтобы человек не отвлекался от сделки. То есть у него чисто, уютно, комфортно, но не вычурно. Нет всяких разных там, не знаю, подвешенной рыбы, якобы показывая, какой он замечательный рыболов, свидетельствующий о том, что он поймал такой длиннющий трофей. У него нет кубков. Все, что не относится к работе, он не использует у себя в кабинете, хотя он зарабатывает много денег на тот момент, сильно много денег. И все, что у него там есть, не отвлекает внимание клиента. А дальше, кстати, он еще рассказывал, что когда выходит клиент, он брызгал все одеколоном, чтобы не оставалось запаха. По-моему, класс. Вывод номер 6. Он Билл, а я Джо. Если клиент пытается обращаться ко мне через мистер, я тут же поправляю его и даю знать, что меня зовут Джо. Тем самым я дополнительно растопил немного льда. Как уже говорилось раньше, если он начинает с того, что ходит вокруг машины, стоящей в салоне, или даже заползает под нее, я поступаю аналогично. Я говорю совсем немного, поскольку хочу многое разузнать и хочу, чтобы он сообщил все это без необходимости выпытывать у него разные сведения. Я могу спросить клиента, какую примерно машину он имеет в виду или на какой ездит сейчас. Но в большинстве случаев веду себя пассивно и жду действий с его стороны. Вот, кстати, зафиксируй еще раз. Я могу спросить клиента, какую примерно машину он имеет в виду или на какой ездит сейчас, но в большинстве случаев веду себя пассивно и жду действий с его стороны. Это он должен поведать мне все. И как только он начинает говорить, пауза. Я остаюсь рядом с ним и двигаюсь, не отступая ни на шаг. Но я никогда не давлю на него на данной стадии игры и не выступаю слишком энергично. Я хочу, чтобы он раскрылся, даю ему возможность показать себя. Это как в армейской разведке боем, где вы даете противнику обнаружить его укрепленные пункты и раскрыться. Причем, как я надеюсь, раскрыться чрезмерно. Может быть, встречал таких продавцов? Ты заходишь в магазин, и они такие: «Здравствуйте, а у нас тут действует акция, купите 3 пары обуви, четвертая в подарок». Или и начинают вот все-все-все-все-все проговаривать. Я понимаю то, что у них, видимо, обязанность такая. Им сверху начальник сказал говорить, и они говорят. Но это, по-моему, отпугивает. Или, например, ты заходишь, и просто к тебе прилипает этот продавец и начинает: «Здравствуйте. Вам помочь? Здравствуйте. Чем я могу помочь? Здравствуйте. Что выбираете, другу или подруге? Здравствуйте». И вот это все он так нагнетает, так нагнетает. А этот величайший торговец что советует? Во-первых, не нужно наседать. Во-вторых, быть наблюдательным. В-третьих, позволить раскрыться этому человеку. И если ты задаешь какие-то наводящие вопросы, то все же делай это пассивно. Не то, что нужно задавать вопросы закрытого характера. Вы любите машину? Да или нет? А нужно задавать открытые вопросы. Но в то же время не показывать свою суперзаинтересованность, не давить. Потому что, во-первых, конечно же, нужно помнить, что у всех разная энергетика. И есть люди, которые хотят побыть одному. Точнее, они хотят свободно и спокойно походить одному. Давайте я тебе расскажу личную историю. У меня есть тараканы в голове. Они мне до сих пор мешают. Не знаю, как у тебя, но я с ними борюсь. В общем, когда я был в Дубае, Дубай же славится чем? Что у них огромные автопарки машин. Ну, то есть там у них салон, и ты заходишь и понимаешь, что ой-ой-ой, кажется, 2 часа я проведу настолько восхитительно, потому что там такие машины стоят, и ты можешь ходить, смотреть, лизать лобовое стекло, залазить в капот, под капот, куда угодно. Ну, в общем, разнообразие машин. Я ходил, это был 2000, по-моему, 19 год, и я стеснялся туда зайти от того, что, ну, типа, да что я буду смотреть Ламборджини, да что? И у меня такая жена, на тот момент еще не жена, говорит: «Да давай, да зайди, ну посмотри ты». А я стеснялся, представляешь, вот я просто стеснялся заходить. Ну, я же понимал, что я в Дубае, блин, не куплю себе Rolls-Royce за полмиллиона долларов или сколько они там стоят, короче, или Ламборджини какую-нибудь. И я себя этим ограничивал. И в то же время, даже если, предположим, я заходил, кстати, в такой салон в Гонконге, я делал все, чтобы ко мне не подходили. То есть я такой хожу и делаю вид, что я как бы эксперт. Мне не нужна помощь консультанта, я просто смотрю. И мне было комфортно, кстати, в этом состоянии. Я прям, получаю удовольствие, когда никто не следует за мной по пятам. Однако есть те люди, которые любят поболтать. Это тоже нужно учитывать. И в таком случае, пожалуйста, можно быть разговорчивым, задавать какие-то наводящие вопросы, но со мной нет. И не только со мной, и с другими интровертами, наверное, также. К чему это? К тому, что не нагнетай, не нужно стоять над душой и задавать вот эти вопросы. А вы как вам цвет? А как вам мощность этого автомобиля и так далее? Вот такие вот выводы получились. Надеюсь, они оказались для тебя полезны. И если ты тоже знаешь какую-нибудь хорошую книгу по продажам, можешь оставить о ней информацию в комментариях. Комментарии же открыты, пиши там. Или, может быть, поделись своим трюком, который ты используешь в продажах. Ну а если ты вообще считаешь, что продажи — это не твое, и вообще что ты только что прослушал, напиши про это. В комментариях, наверное, тебя переубедят, что типа продажи — это вообще ок, норм, и без продаж бы не было ничего. Ну так уж, по чесноку-то. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Покеда.